Легко себе представить, как огорчил Спартака этот неожиданный исход голосования. Таким образом расстраивались все его планы, и, по его убеждению, мятежники не приближались к достижению конечной цели своих усилий не спровергнуть Рим и его тираническое могущество, а удалялись от нее. Долго стоял он мрачный, унылый, безмолвный. Наконец, подняв свое побледневшее и затуманенное печалью лицо, он обратился с горькой иронической усмешкой к Крису, Гранику и Арторидже, которые молча окружили его, грустные и пораженные не меньше. «Ах, клянусь олимпийскими богами, после стольких трудов, стольких опасностей и стольких огорчений не особенно много приверженцев у меня между гладиаторами. Право, если бы меня не поддерживали чувство долга и голос совести, было бы отчего пожалеть, что я не принял предложений консула Марка Теренция Ворона Лукулла. Прекрасно. Клянусь Геркулесом, хорошая мне награда за все». Постояв несколько минут в раздумье, он быстро оправился и, обернувшись к легионам, все еще хранившим молчание в ожидании решения, громко сказал: «Хорошо, пусть будет по-вашему. Вы пойдете на Рим, но под предводительством другого полководца, потому что с этого часа я отказываюсь от звания вашего верховного вождя, которое вы когда-то на меня возложили и которым почтите ныне другого, более достойного, чем я».
«Нет, клянусь именем богов!» — закричал Градений,
Самнит, начальник 12-го легиона.
«Ты всегда будешь нашим верховным вождем, потому что нет между нами равного тебе! Да будет Спартак снова утвержден нашим верховным вождем!» — воскликнул во весь голос Барториджа. «Спартак — верховный вождь! Спартак — наш верховный вождь!» — закричали как один человек 70 тысяч гладиаторов, высоко поднимая свои щиты.
Когда этот страшный гул стих, Спартак загремел:
«Нет! Никогда! Я стою против похода на Рим и не хочу вести вас туда! Выберите одного из тех, кто уверен в победе! Тебя хотим вождем! Тебя! Спартак, ты наш вождь!» — закричали несколько раз 30 или 40 тысяч голосов.
Крис, желая прекратить беспорядочный шум, сделал знак, что хочет говорить. Когда молчание водворилось вновь, он сказал:
«Здесь 100 тысяч вооруженных гладиаторов, но лишь один может и должен быть их полководцем. Победитель Приаквина, Прифунди, Подкамерина, под Норци и под Моденом. Один только может и должен быть нашим вождем. Да здравствует Спартак-император!»
По всей равнине, где собрались гладиаторы, разнесся потрясающий и оглушительный клик:
«Да здравствует Спартак-император!»
Возмущенный фракиец сопротивлялся, в сильных выражениях отказывался принять этот титул и всячески старался отделаться от настоятельных просьб своих друзей. Но все начальники легионов, а между ними горячее остальных Арвиний, Ардзил и Гай Каниций, все 65 военных трибунов, все центурионы и декурионы от имени своих полков упорно просили его сохранить за собою высшее начальство над гладиаторскими легионами. Наконец, видимо, тронутый до глубины души этой блестящей демонстрацией любви и уважения со стороны своих товарищей в самый момент их непокорности его желаниям, Спартак сказал:
«Вы желаете этого? Пусть будет так. Я даю свое согласие, потому что понимаю, что избрание другого вождя на мое место неизбежно повело бы нас к внутренним раздорам. Соглашаюсь сражаться рядом с вами, умереть во главе вас».
И в то время как все солдаты благодарили его, одни целовали его одежду, другие — его руки, третьи громко восхваляли его доблести и заслуги, Спартак прибавил с необычайно печальной улыбкой:
«Я не сказал, что поведу вас одержать победу, так как мало верю в успех этой безрассудной войны. Во всяком случае, мы выступим в поход на Рим. Завтра двинемся через Болонью».
Таким образом, Спартак был вынужден попытать счастье в таком деле, которое считал невыполнимым. На следующий день лагерь его снялся, и фракиец повел свое войско через Болонью к Римени. В ряды гладиаторов проникли послабление дисциплины и непослушание, и это уже столь грозное войско, одержавшее столько блестящих побед, под предводительством искуснейшего полководца, каким был Спартак над самым могущественным народом в мире, начало распадаться и приходить в расстройство под влиянием алчного стремления к грабежу, которое отныне овладело им. Как ни старался Спартак противодействовать этому стремлению, он не мог помешать, чтобы то тот, то другой легион, а иногда и несколько легионов вместе, не разграбляли и не опустошали городов, через которые гладиаторы проходили. Такое поведение было вдвойне гибельно. Оно лишало легионы гладиаторов достоинства дисциплинированного войска, низводя его на степень разнузданных разбойничьих орд и вызывая среди обиженных народов ненависть и проклятие. А постоянные остановки задерживали быстроту переходов, которая до сих пор составляла главную тайну побед Спартака. Негодование последнего при виде таких бесчинств легче вообразить себе, чем пересказать. Вначале он пришел в неописуемую ярость, осыпал энергичную бранью, громил проклятиями 13-й легион, бывший под начальством Гая Каниция, первый подавший пример грабежа. Но Спартаку не удалось прекратить это зло, так как не далее, как через два дня, 5-й и 6-й легионы, шедшие в хвосте колонны, пока Спартак вступал в Фавенцию, вошли в Эмолу и предались здесь неистовому грабежу, так что фракиец вместе с Крисом и тремя фракийскими легионами принужден был вернуться назад, водворить порядок и дисциплину среди грабителей. А пока он был занят этим прискорбным делом, 11-й легион, африканский, удалился из лагеря под Фавенцией, вступил в Бертинорум, небольшой городок, где предался безудержному грабежу и насилию. Спартак должен был поспешить также туда, чтобы положить конец бесчинствам солдат. Между тем в Риме быстро разнеслись вести о последовательных поражениях консулов и затем об обращении в бегство претора Цезальпийской Галлии, что возбудило сильный ропот и ужас среди римских граждан. Очень скоро дошло известие о принятом гладиаторами решении идти на Рим, что усилило всеобщую панику в народе и сенате. До сих пор еще не собрались комиции для избрания консулов на следующий год. После поражения Лентула и Гелия значительно уменьшилось число кандидатов, которые уже ходатайствовали об избрании их на эту должность. Тем не менее, эти два вышеупомянутых поражения дали Гаю Анфидию Аресту смелость просить консульской должности. Он доказывал, что не по его вине с таким незначительным войском он был разбит при Фунде Спартаком. Ведь и двух консулов с 60-тысячной армией постигла та же участь. Наоборот, битвы при Камерино и Норции, повторял он, служили ему полнейшим оправданием. Более того, являлись наглядным доказательством его заслуг, которые до сих пор отрицались и оставались непризнанными. Он говорил, что битва при Фунде была для римлян менее убыточна, а гладиаторам принесла больше потерь, чем две последние консульские битвы, в которых Спартак вырезал совершенно римские войска. Такой способ рассуждения казался несколько странным и грешил с точки зрения здравого смысла. Если Анфидий Арест был не так плох, как другие, то все же он был плох. Но отныне война с гладиаторами повлияла таким удручающим образом на мышление римлян, что логика Анфидия Ареста была найдена основательной, и ввиду незначительного числа соискателей консульской должности большинством были избраны консулами на следующий год вышеназванный Анфидий Арест и Публий Корнелий Лентул Фура, родственник того самого Лентула Кладиана, которого Спартак разбил при Камерино.